использования бумаг. «Не будем больше говорить об этом», — сказал я. «Могу лишь сожалеть, что доверил женщине подлинники. Это было по меньшей мере опрометчиво для делового человека. А то, что я оставлю службу в вашей семье, это, конечно, только слова, и вы можете на этот счет не тревожиться. Я принадлежу Дэрис Диру, миссис Генри, как если бы я в нем родился». Должен отдать ей справедливость, она отнеслась к моим словам разумно и благожелательно. И это утро началось в духе взаимного уважения и поступок, который с тех пор много лет господствовал в наших отношениях. В тот же день, как видно, предопределенный для радости, мы отметили первые признаки выздоровления мистера Генри. А еще через 3 дня он пришел в сознание и, узнав меня, назвал по имени и оказал другие знаки своего ко мне расположения. Миссис Генри была при этом, она стояла в ногах кровати, но он, казалось, не заметил ее. В самом деле, теперь, когда горячка прошла, он был так слаб, что, сделав одно усилие, сейчас же вновь погрузился в забытье. Но после этого он стал неуклонно, хоть и медленно, поправляться. С каждым днем аппетит его улучшался. С каждой неделей мы отмечали, как он крепнет и пребывает в теле. А еще до окончания месяца он уже поднимался с кровати, и мы даже начали выносить его в кресле на террасу. Может быть, именно в это время мы с миссис Генри пребывали в наибольшей тревоге. Теперь, когда рассеялись опасения за его жизнь, их сменили еще горшие опасения. С каждым днем мы приближались к решающему разговору, но время шло, а все оставалось по-прежнему. Здоровье мистера Генри крепло, он вел с нами беседы на разные темы, отец приходил к нему, сидел и уходил, и ни разу не была упомянута происшедшая трагедия и все, что привело к ней. Помнил он и лелеял эти ужасные переживания, или они целиком изгладились из его памяти? Этот вопрос заставлял нас, трепеща, наблюдать за мистером Генри, когда мы целыми днями находились с ним. Этот вопрос преследовал каждого из нас и в часы бессонниц. Мы не знали даже, чего нам желать. Так противоестественны были оба допущения, так ясно они указывали на повредившийся рассудок. Как только возникли наши страхи, я стал прилежно наблюдать за его поведением. В нем появилось что-то детское, веселость, ранее ему не свойственная, а также быстро возникавший и надолго сохранявшийся интерес ко всяким мелочам, которыми он раньше пренебрегал. В годы унижения я был его единственным наперсником, могу сказать, единственным другом, а между ним и его женой было известно отчуждение. После болезни все изменилось. Прошлое было забыто, и жена безраздельно завладела его мыслями. Он тянулся к ней всем своим существом, как дитя к матери, и, казалось, не сомневался в ответном чувстве. Он по всякому поводу обращался к ней с той капризной ворчливостью, которая означает полную уверенность в снисхождении. И я могу отдать должное этой женщине. Он не обманывался в своих надеждах. Ее эта перемена как-то особенно трогала. Я думаю, что она ощущала ее втайне, как упрек. И я не раз видел, как первое время она ускользала из комнаты, чтобы выплакаться в волю. Но мне эта перемена не представлялась естественной, и, сопоставляя ее со всем прочим, я только покачивал головой и начинал уже подумывать, не поколебал Очнется ли его рассудок?